Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги святителя Василия Великого «Беседы на псалмы», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Ионе, митрополите Московском и всея России, чудотворце, и о блаженном Августине, епископе Ипонийском. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александры Никифоровой «Тихая моя Родина» рассказ Александры Никифоровой о паломничестве на Каргопольскую землю и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Выну хвала Его во устех моих. Пророк, по-видимому, обещает нечто невозможное. Как может хвала Божия быть непрестанна во устах человека? Когда разговаривает он в обыкновенной житейской беседе, в устах его нет Божьей хвалы. Когда спит, хранит он совершенное молчание. Когда ест и пьет, как уста его произнесут хвалу? На сие отвечаем, что у внутреннего человека есть некоторые духовные уста, и посредством их питается он, приемля слово жизни, которое есть хлеб, шеды с небесе. О сих-то устах и говорит пророк, уста мои отверзох и привлекох дух. Сии-то уста и Господь советует иметь расширенными для обильного приятия брашен истины, ибо сказано: расшири уста твоя и исполни я. Посему мысль о Боге, однажды напечатленная и как бы печатью утвержденная во владычественной силе души, может быть названа хвалою Божией, которая выну пребывает в душе, и тщательный, по вещанию апостола, может давать все во славу Божию, так что всякое действие, всякое слово, всякое умственное упражнение получает силу хвалы, ибо аще яст, аще ли пиет праведник, вся во славу Божию творит. У такого и во время сна сердце бодрствует, как сказано в песне песней «А сплю, а сердце мое бдит», ибо мечтания сна очень часто бывают отголосками мыслей, занимавших днем. О Господе похвалится душа моя. Пророк говорит: «Никто не хвали моей изобретательности, которой спасся я от опасностей, ибо не в силе, не в мудрости человеческой, но в благодати Божией спасения. Ибо сказано: да не хвалится богатый богатством своим, мудрый мудростью своею, крепкий крепостью своею, но сем да хвалится, хваляйся, еже разумейте и знати Господа Бога своего». Смотри, как апостол хвалит сотрудников своих в деле благочестия. Он говорит: это наш служитель и соработник о Господе. Если кто хвалится красотою телесной или знаменитостью рода, то не о Господе хвалится душа его. Напротив того, каждый из таковых предан суете. Не заслуживают также истинной похвалы искусства средние и занимающиеся ими, кормчие, врачи, витии, строители, которые созидают города или пирамиды, или лабиринты, или другие какие дорогостоящие пышные громады зданий. Те, которые хвалятся этим, не в Господе полагают душу свою. Взамен всякой иной чести для нас довольно именоваться рабами такого владыки. Не будет ли слуга царев хвалиться, что он поставлен в том или другом чине служения? Ужели же удостоившийся служить Богу будет измышлять себе похвалы от иного, как будто для полноты славы и именитости недостаточно ему именоваться Господним? Итак, о Господе похвалится душа моя.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Иона, митрополит Московский и всея России чудотворец. Святитель Иона родился в 1390-х годах в городе Галиче в благочестивой христианской семье. В 12-летнем возрасте юноша принял постриг в одном из галических монастырей, откуда перешел в Московский Симонов монастырь, где много лет исполнял различные послушания. Однажды святитель Фотий, митрополит Московский, посетил Симонов монастырь и после молебна, преподав благословение архимандриту и братии, пожелал благословить иноков, исполнявших послушание на монастырских работах. Когда он пришел в пекарню, то увидел уснувшего от многих трудов инока Иону. Правая рука утомленного инока была согнута в благословляющем жесте. Святитель Фотий просил не будить его, благословил спящего инока и пророчески предсказал присутствовавшим, что этот монах будет великим святителем русской церкви и многих наставит на путь спасения. Предсказание святителя исполнилось. Через несколько лет святитель Иона был поставлен епископом Рязани и Мурома. В 1431 году скончался святитель Фотий. Через 5 лет после его смерти за добродетельную и святую жизнь митрополитом всероссийским был избран святитель Иона. 15 декабря 1448 года святитель Иона вступил на митрополию и с архипастырской ревностью стал утверждать благочестие среди посомых, словом и делом укрепляя православную веру в стране. И при своем высоком сане он по-прежнему не оставлял личных монашеских подвигов. За труды на благо Церкви Христовой святитель Иона удостоился от Бога благодатного дара чудотворения и прозорливости. В 1451 году татары неожиданно подступили к Москве, сожгли окрестности и готовились к нападению на город. Митрополит Иона с клиром совершал крестный ход по стенам города, со слезами моля Бога о спасении града и людей. Увидев престарелого монаха Антония, инока чудового монастыря, который отличался добродетельной жизнью, святитель Иона сказал: «Сын и брат мой Антоний, помолись милостивому Богу и Пречистой Богородице об избавлении города и всех православных христиан». Смиренный Антоний ответил: «Великий святитель, благодарим Бога и Пречистую Его Матерь, услышала она молитвы твои и умолила сына своего, город и все православные христиане будут спасены по твоим молитвам. Враги скоро будут побеждены, только мне одному суждено от Господа быть убитому врагами. Едва старец сказал это, как вражеская стрела пронзила его. Предсказание старца Антония сбылось. 2 июля, в праздник положения Ризы Пресвятой Богородицы, в рядах татар произошло смятение, и они в неведомом страхе и ужасе обратились в бегство. Святитель Иоанн вскоре построил на своем дворе храм в честь положения Ризы Пресвятой Богородицы в память избавления Москвы от врагов. Блаженная кончина святителя Ионы последовала в 1461 году. При гробе святителя стали совершаться многочисленные исцеления. В 1472 году мощи святого митрополита Ионы были обретены нетленными и положены в Успенском соборе Кремля. Празднование перенесения святых мощей совершается 27 мая. Собор Русской Церкви 1547 года установил праздновать святителю Ионе, митрополиту Московскому, особую память. Церковное предание говорит, что во время Отечественной войны 1812 года страшное видение у гробницы святителя Ионы ужаснуло французов. Чудотворец был обретен с поднятой, как бы грозящей рукой, поэтому его серебряная рака и подсвечник при ней остались неприкосновенными, тогда как все остальные ценности были разграблены. Грозящая рука святителя Ионы остановила разорителей святынь в безудержном мародерстве. Это для тех, кто живет по плоти и дальше ее запросов не простирается. Но и христианам грозит святитель, опускающимся на каждом шагу на тот же плотской уровень. Ибо если сокровища храмов есть Божие достояние, и посягательство на них есть тягчайший грех святотатства, то сколь дороже Господу человеческая душа, о истинном благе которой забываем мы, отдавая вложенное в нее Богом на разграбление подлинным мародерам, духом злобы. Именно неленостное служение Богу, как возвращение давшему сокровищ духовных, вложенных в нас, умножает их в благодарных руках христианина. На то и нам указывает, а непокорным грозит, рука великого о нас молитвенника, святителя Ионы.
В эфире программа «Благовещение».
Блаженный Августин, епископ Иппанийский. Блаженный Августин родился в Африке, в городе Тагасте. Воспитывала его мать, благочестивая христианка Моника. Образование он получил в Карфагене.
качестве преподавателя риторики Августин прибыл в Медиолан в период епископства святителя Амвросия. Под руководством святителя Амвросия Августин изучил Священное Писание. Слово Божие произвело в его душе коренной перелом. Он принял святое крещение, раздал все свое имение бедным и постригся в иноческий образ. В 391 году епископ Ипонийский Валерий посвятил святого Августина в сан пресвитера, а в 395 году в сан епископа и назначил викарием Ипонийской кафедры. После смерти епископа Валерия святитель Августин занял его место. Много трудов. За 35 лет своего епископства блаженный Августин посвятил борьбе с ересями – донатистов, манихеев и пелагиан. Блаженному Августину написано много творений. По удостоверению ученика и жизнеописателя его Пасидия число их доходит до 1030, из которых наиболее известны «О граде Божием» и «Исповедь». 17 книг против пелагиан и «Христианская наука». Блаженный Августин прежде всего заботился о том, чтобы его сочинения были понятны и назидательны. «Пусть лучше, — говорил он, — порицают нас грамматики, чем не понимают народ». Скончался блаженный Августин 28 августа 430 года. Автобиографическая книга блаженного Августина «Исповедь» по праву считается одной из жемчужин святоотеческого наследия Церкви. Приведем несколько цитат из нее. Тема «Память о чудной матери, святой блаженной Монике, вымолившей сына для Церкви Божией, для вечного свидетельства о безмерности любви Христовой, о том, как может услышать Господь молитву материнскую, которая поистине со дна морского вытащит». «Господи, милующий меня, — пишет блаженный Августин, — ты послал этой доброй служанке твоей, в чреве которой создал меня, еще один великий дар. Где только не ладили между собой и ссорились, там она появлялась, где могла умиротворительницей. Она выслушивала от обеих сторон взаимные многочисленные и горькие попреки, какие обычно изрыгает душа, раздувшаяся и взбаламученная ссорой. И когда присутствующей приятельнице изливалась вся кислота непереваренной злости на отсутствующую неприятельницу, то мать моя сообщала каждой только то, что содействовало примирению обеих. Я счел бы это доброе качество незначительным, если бы не знал по горькому опыту, что бесчисленное множество людей, тут действует какая-то страшная, широко разлившаяся греховная зараза, не только передает разгневанным врагам слова их разгневанных врагов, но еще добавляет к ним то, что и не было сказано. А ведь следовало бы человеку человечному не то, что возбуждать и разжигать злыми словами человеческую вражду, а наоборот, стремиться угасить ее словами добрыми. Такова была мать моя. Ты поучал ее в сокровенной школе ее сердца. И вот, наконец, приобрела она тебе своего мужа на последних дней его. От него, христианина, она уже не плакала над тем, что терпела от него нехристианина. Была она слугой служителей твоих. Кто из них знал ее, те восхваляли, чтили и любили в ней тебя, ибо чувствовали присутствие твое в сердце ее. О нем свидетельствовала ее святая жизнь. Она была женой одного мужа, воздавала родителям своим, благочестиво вела дом свой, усердно была к добрым делам. Она воспитывала сыновей своих, мучаясь, как в природах, всякий раз, когда видела, что они сбиваются с твоего пути. И напоследок, ты позволяешь ведь по милости своей называться нам служителями твоими, а всех нас, вживших до успения ее в дружеском союзе и получивших благодать твоего крещения, она заботилась так, словно все мы были ее детьми, и служила нам так, словно были мы ее родителями. Уже навис день исхода ее из этой жизни. Этот день знал ты, мы о нем не ведали. Случилось, думаю, тайной твоей заботой, что мы с ней остались вдвоем. Опершись на подоконник, смотрели мы из окна на внутренний садик того дома, где жили гости. Усталые от долгого путешествия, наконец, в одиночестве набирались мы сил для плавания. Мы сладостно беседовали вдвоем и, забывая прошлое, устремлялись к тому, что перед нами. Ты знаешь, Господи, что в тот день, когда мы беседовали, Ничтожен за этой беседой показался нам этот мир со всеми его наслаждениями, и мать сказала мне: «Сын, что до меня, то в этой жизни мне уже все не в сладость. Я не знаю, что мне еще здесь делать и зачем здесь быть. С мирскими надеждами у меня здесь покончено. Было только одно, почему я хотела еще задержаться в этой жизни, раньше, чем умереть, увидеть тебя православным христианином. Господь одарил меня полнее, дал увидеть тебя его рабом, презревшим земное счастье. Что мне здесь делать?» Не помню, что я ей ответил, но не прошло и 5 дней или немногим больше, как она слегла в лихорадке. Во время болезни она в какой-то день впала в обморочное состояние и потеряла на короткое время сознание. Мы прибежали, но она скоро пришла в себя и сказала, словно ища кого-то: «Где я была?» Затем, видя нашу глубокую скорбь, сказала: «Здесь похороните вы мать вашу. Положите это тело, где придется. Не беспокойтесь о нем. Прошу об одном. Поминайте меня у алтаря Господня, где бы вы ни оказались». Выразив эту мысль, какими она могла словами, она умолкла, страдая от усилившейся болезни. «Я же думаю о дарах твоих, Боже невидимый, которые ты вкладываешь в сердца верных твоих. Они дают дивную жатву. Радовался и благодарил тебя. Я ведь знал и помнил, как она волновалась и беспокоилась о своем погребении, все предусмотрела и приготовила место рядом с могилой мужа. Так как они жили очень согласно, то она хотела, человеческой душе трудно отрешиться от земного, еще добавки к такому счастью. Пусть бы люди вспоминали, вот как ей довелось, вернулась из заморского путешествия, и теперь прах обоих супругов прикрыт одним прахом. Я не знал, когда по совершенной благости твоей стало исчезать в ее сердце это пустое желание. Я радовался и удивлялся, видя такую свою мать. Хотя, правда, и в той нашей беседе у окошка, когда она сказала, что мне здесь делать, не видно было, чтобы она желала умереть на родине. После уже я услышал, что когда мы были в Осте, однажды доверчиво, как мать разговорилась с моими друзьями о презрении к этой жизни и о благе смерти. Меня при этой беседе не было. Они же пришли в изумление перед мужеством женщины. «Ты ей дал это?» И спросили: «Неужели ей не страшно оставить свое тело так далеко от родного города?» «Ничто недалеко от Бога», — ответила она, — «и нечего бояться, что при конце мира он не вспомнит, где меня воскресить».
В эфире программа «Благовещение».
Тихая моя родина, ивы, река, соловьи, мать моя здесь похоронена, детские годы мои. Где же погост? Вы не видели? Сам я найти не могу. Тихо ответили жители: это на том берегу.
Люба, посылаю тебе стихи. Жители. Памятник деревне. Поставьте памятник деревне на Красной площади в Москве. Там будут старые деревья. Там будут яблони в траве, и покосившаяся хата с крыльцом распавшимся в прах, и мать убитого солдата с позорной пенсией в руках, и 2 горшка над частоколом, и 5 неспаханной земли, как символ брошенного поля, давно лежавшего в пыли. Пусть рядом робко встанут дети, что в деревнях еще растут, наследство их на белом свете все тот же рабский черный труд. Присядут бабы на скамейки, и все в них будет, как всегда, и сапоги, и телогрейки, и взгляд потухший никуда. Ломали кости, рвали жилы, но ни протестов, ни борьбы, одно лишь. Господи, помилуй, и вера в праведность судьбы. Поставьте памятник деревне, чтоб показать хотя бы раз, то как покорно, как безгневно деревня ждет свой смертный час.
Сам я найти не могу. Тихо ответили жители.
Слова этого пронзительного стиха мы услышали в селе Ледины Каргопольского края, где побывали вместе с прихожанами университетского храма святой мученицы Татьяны накануне праздника всех святых в земле российской просиявших. О том, как живет русское село нам, городским жителям, рассказывает прихожанка Лединского храма Любовь.
Купол церковной обители.
Бабушки наши поверили нам, молодым, что мы обратились снова к церкви, к Богу, не просто так, не ради того, что сейчас это, как многие говорят, модно и красиво. Нет, они поверили нам. И одна из жительниц нашего села передала на хранение в храм 3 иконы, которые ее бабушка спрятала у себя на чердаке, когда разрушали часовенку из деревни вот Антоновской, Казанская Божья Матерь, происхождение честных древ, Зосимы Саватии Соловецкие. Вот эти иконки из часовенки, которые сохранились, и небеса от часовенки. Все это она сказала, я передаю вам, хотела увезти из Лядин, но то, что Лядинское, должно оставаться в Лядинах. То есть наши люди поверили нам, что действительно все это нужно им самим. Земля наша богата сокровищами такими. Люди к нам приезжают с разных мест. И кто побывал однажды в Лядинах, тот приезжает к нам сюда снова. В подарок присылают нам иконы, присылают церковную утварь, просто поздравляют нас с православными праздниками. И, конечно же, кто к нам приезжает, мы всем очень рады. Вот сегодня вы приехали, мы тоже рады. Ждали уже с утра вас. Вчера у меня молодые ребята приезжали. Когда только зашли в храм, сказали, мы не можем просто так от вас уехать, от всей этой красоты. Люди спустя 30 лет возвращаются сюда, чтобы все это увидеть снова. И, конечно, мы рады, рады, очень рады, что у нас церковь сейчас служит нашим лединцам и всем, кто к нам сюда приезжает. Я надеюсь, что вы к нам снова тоже приедете. И про колокольню я вам хочу сказать. Вот колокольня, да, но звонарь никогда не стоял у нас на колокольне. Он стоял на крыльце храма и звонил в колокола. А в зимнем храме есть специальное отверстие в стене. Туда была веревочка протянута, и во время службы он тоже находился в храме и звонил в колокола. Перезвоны наших храмов каргопольских слышно было по всей округе. Вот Лёкшмедера, 36 километров отсюда, но когда звонили в колокола, было слышно в Лядинах. А если в Лядинах звонили в колокола, было слышно в Лёкшмедере. Праздники очень красивые, радостные, и человек-то уходит отсюда окрылённый, чистый. Я сама лядинская, поэтому для меня это все очень дорого. Здесь у нас написан гимн о Лядинах. Этот гимн написала женщина, которая здесь не жила 50 лет. И когда вернулась вот сюда, она говорит, я просто не могла не написать и не высказать всю свою любовь к своей родине, к своим Лядинам. Я вот хочу вам несколько строчек зачитать из этого гимна. «Мы с детства в Лядинах живем, лядинские песни поем». И все мы, как будто родня, и знают здесь все про меня. Лядины – моя колыбель, лядины – прекрасны, поверь. Приедешь и влюбишься сам в лядины – церковный ансамбль. Кто приедет, тот полюбит лядины.
Вы сказали в начале своего рассказа, что Каргопольская земля, она может быть одна из самых набожных земель
да,
в России.
Да.
Вот почему так?
Потому что у нас очень много своих местночтимых святых. Вот только в Лядинах у нас 8 наиболее почитаемых святых вот для данной местности. Но у нас Александр Шевенский, основатель Шевенского монастыря, Кирилл Чумогорский, Макарий. Здесь все святые, которые есть и в списках общечтимых святых, в соборе Карельских святых. И вот когда люди приезжают и говорят, а почему Макарий ваш святой? Я им отвечаю, потому что он и ваш святой, и наш святой, и для всех православных он святой, для всех он свой. Поэтому у нас очень много храмов. Вот только в Каргопольском музее у нас 50 храмов. Но сейчас на Каргополе у нас вновь открылось 14 приходов. В этом году вот зарегистрирован приход в село Печниково. И освящена церковь в селе Кречетово. Было освящение 31 мая. Там тоже церковь открыта для людей.
А вот в советское время эта набожность, как она сохранилась?
Да, да. Я всегда говорю всем, все зависит от человека и от людей, которые живут в данной местности. И в советское время у нас в селе всегда очень широко праздновались православные праздники. Люди ходили друг к другу в гости. Пасха, проходит Пасха, начинается пасхальная неделя праздничная. У нас в селе 7 деревень. И вот начиная от погоста, от храма, в каждой деревне в определенный день праздник. И люди ходят друг к другу в гости. А в Фоминской деревне у нас есть часовенка, и Фомино воскресенье заканчивается пасхальная неделя, и как раз она выпадает на Фомино воскресенье. И деревня Фоминская, в этой деревне праздник. Люди всегда с радостью православные праздники отмечали. И Рождество, и Крещение, и Троицу. В Троицу тоже приходит много народу сюда. И потом люди идут, празднуют. В старое время вокруг храма была рублена стена, и в этой стене были торговые ряды. На ярмарку, на Троицу съезжались люди со всех окрестностей, со всех деревень, с сел приезжали сюда. Такие гуляния устраивали с распродажей, с песнями с народными.
С вашего детства какие праздники больше всего запомнились?
Ну, с моего детства больше всего, конечно, мне запомнилась Пасха. Мы всегда ждали. У нас в семье бабушка, человек верующий, набожный очень была. И когда начинался пост, мы всегда бегали и просили: бабушка, ну, сметаны или масло. Она потихоньку яйца убирала, собирала, нам не давала. Вот придет Пасха, напекем пирогов, потом празднуйте, наедитесь вдоволь. И мы ждали Пасху, считали вот дни. А когда вечером мама начинала печь пироги, стряпать рыбники и щуки, мы не могли дождаться, когда же наступит то время, что все это на стол соберут. А когда гости приходили вот на Пасху, у нас на Пасху в дом приходят первые мужчины, всегда заходят, яиц полный стол, все выкрашенные, и начинают христосаться. А у ребят, у малышей, интересно было, у кого яйцо быстрее разобьется бегать? А я 16 разбил. Так что, а у кого разобьет, значит, тот должен ему отдать свое яичко. А тому-то вроде как обидно, он бежит за другим, берет. И начинает тоже бегать со всеми, христосаться. Вот Пасха больше всех запоминается. Ну, конечно, Рождество. У меня сыновья крещенные, в доме тоже все крещенные. Я крещена с детства. Бабушка меня в церковь возила. И в советское время возила меня в церковь, в Каргополе. На многие службы я с ней бывала. И всегда, когда ложились спать, я с ней всегда с бабушкой спала, она мне начинала Евангелие читать. Бабушке было 87 лет у меня, но она Евангелие знала все наизусть. И закрытыми глазами мне читала. Вот мне сейчас тетя и говорит: наверное, тебе от бабушки все и передалось. Бабушка у меня Мария, и у нее очень сильно болели зубы. Очень сильно болели зубы, а тогда ж врачей у нас здесь не было. И просто она решила, что поеду на Макарий на праздник и положу завет. И вот приехала туда, пришла на озеро, там 18 километров пешком нужно идти. Пришла на это озеро, коленки обмотала тряпками и обошла это озеро на коленках. И отказалась, а отказалась она от рыбы, от щуки. Она очень любила щуку и сказала: пока я жива, больше я ее никогда не попробую. А печь рыбники, она была мастер вообще, всегда в праздники приходила к нам, помогала маме печь рыбники. И вот потом она никогда уже больше до самой своей кончины щуки не пробовала. У нее потом больше зубы никогда не болели, и она всегда говорила маме, что если что, сходи на Макарий и положи завет. Но мама не смогла никак туда сходить, к сожалению. И вот сейчас все-таки я думаю, что, наверное, настало мое время. Я обязательно схожу. Один наказ я уже мамин выполнила, и второй хочу выполнить. Потому что в деревнях наказы родителей – это свято. Вот когда мама у меня умирала, она сказала, я говорю: мама, тебя не будет, я уеду отсюда, я не смогу здесь жить. А она мне сказала: не забывай, ты старшая в семье, у тебя братья здесь. На кого ты их оставишь? И другой раз бывает так, что все, уеду отсюда. А муж мне и говорит: вспомни, что тебе мать сказала. Ведь ты не сможешь отсюда уехать и не сможешь нигде жить в другом месте. Для нас, родителей, это свято. И мы живем большими надеждами и планами, что и наши Лядины снова возродятся, снова будет так же, как было очень далекое время сейчас уже, когда люди жили в деревнях счастливо, сами всегда работали, детей приучали к труду и никуда уезжать из деревни не спешили. Деревня есть деревня, она останется деревней.
А вот что, на ваш взгляд, сыграло вот решающую роль в том, что начала деревня вымирать?
Деревня – это семья, это семья. И частник здесь, один частник, он деревне ничего не изменит. Люди привыкли работать сообща, коллективом, семьей. А во время перестройки эта семья распалась. Потому что стали хозяйство распродавать. Технику, скот распродали. Когда приходит один человек и видит, что у него это достаток, и он решает, лучше будет у меня меньше работать людей, а технику, скот я распродам и положу себе деньги в карман. Вот так. А в деревне так не живут. Не живут. Был у нас после войны колхоз, который за 2 года фронтовики, женщины, дети подняли, и колхоз у нас был почти миллионер. Наших коров в Холмогорах возили на выставки. Вот даже до перестроечных времена, небольшой такой срок был, у нас в Лядинах наша ферма за сутки давала 3 тонны молока. Был свой маслозавод. Здесь молоко заготавливали, увозили в Каргополь, творог здесь сделали. И пахали землю, и людям давали зерно, и держали много скота. Сейчас мы корма покупаем по очень дорогой цене, и нам просто невыгодно держать скот. Поэтому молодежь отказалась держать скот. Еще 4 года назад у нас частного сектора было 32 коровы, сейчас осталось всего 6. Это в деревне. Но люди не унывают, работают, все равно ищем работу. Ну как без работы? Вот сейчас картофель обрываем, наростим картошки, только бы еще кто-нибудь его купил у нас. Варенье. Вот на День города, например, мы ездили, продавали. У нас было 60 банок одного варенья своего домашнего. И из черники, и из малины, и из земляники, и из клубники, из всех ягод. Люди все равно живут. В деревне человек без труда не может, не выживет. Хоть и тяжело, но в деревне лучше. Так что переезжайте лучше к нам в деревню жить. Спасибо. Приезжайте к нам в деревню и все. Люди, прожившие свой век в деревне, очень сильно переживают и болеют за деревню. Но мы, деревенские, никогда не падаем духом и живем надеждой, что все-таки, если в селе есть храм, то село будет жить.
Если тебя неудача постигла, если не в силах развеять тоску, осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. Осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край, Русь нам оставила.
В древнерусской святости, пишет русский философ Федотов, евангельский образ Христа сияет ярче, чем где бы то ни было в истории. Этот евангельский образ Христа навсегда предопределил русский характер с его устремлением в Царствие Божие, поиском высшего блага, добротой, уважением к старшим, любовью к своей родине, земной и небесной, что по сей день, как мы увидели, сохраняется в русских селах, в сердцах русского народа. Репортаж из Каргопольского края подготовила для вас Александра Никифорова.
Этот забытый край Русь нам оставила. Видишь, вон там журавли пролетели.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Антон Павлович Чехов. Отец. Признаться, я выпивший. Извини, зашел дорогой в портерную, по случаю жары выпил две бутылочки. Жарко, брат. Старик Мусатов вытащил из кармана какую-то тряпочку и вытер ею свое бритое и спитое лицо. — Я к тебе, Боренька, ангел мой, на минуточку, — продолжал он, не глядя на сына, — по весьма важному делу. — Извини, может быть, помешал? Нет ли у тебя, душа моя, до вторника 10 рублей? Понимаешь ли, вчера еще нужно было платить за квартиру, а денег, понимаешь ли, во, хоть зарежь. Молодой Мусатов молча вышел и стал за дверью шептаться со своей дачной хозяйкой и с сослуживцами, которые вместе с ним сообща нанимали дачу. Через 3 минуты он вернулся и молча подал отцу 10-рублевку. Тот, не поглядев, небрежно сунул ее в карман и сказал: «Мерси. Ну, как живешь? Давно уж не видались». «Да, давно. Самый святой. Раз 5 собирался к тебе, да все некогда. То одно дело, то другое, просто смерть. Впрочем, вру. Все это я вру. Ты мне не верь, Боренька. Сказал, во вторник отдам 10 рублей, тоже не верь. Ни одному моему слову не верь. Никаких у меня делов нет, а просто лень, пьянство и совестно в таком одеянии на улицу показаться. Ты меня, Боренька, извини». Тут я 3 раза к тебе девчонку за деньгами присылал и жалостные письма писал. За деньги спасибо, а письмам не верь. Врал. Совестно мне обирать тебя, ангел мой. Знаю, что сам ты едва концы с концами сводишь и акридами питаешься. Но ничего я со своим нахальством не поделаю. Такой нахал, что хоть за деньги показывай. Ты извини меня, Боренька. Говорю тебе всю эту правду, потому не могу равнодушно твоего ангельского лица видеть. Прошла минута в молчании. Старик глубоко вздохнул и сказал: «Угостил бы ты меня пивком, что ли?» Сын молча вышел, и за дверями опять послышался шепот. Когда немного погодя принесли пиво, старик при виде бутылок оживился и резко изменил свой тон. «Был, братец ты мой, на медне я на скачках», — рассказывал он, делая испуганные глаза. «Нас было 3, и взяли мы в тотализаторе 1 3-рублевый билет на Шустрого. И спасибо этому Шустрому на рубль нам выдали по 32 рубля. Не могу, брат, без скачек. Удовольствие благородное. Моя бабенция всегда задает мне трепку за скачки, а я хожу. Люблю хоть ты что». Борис, молодой человек, белокурый, с меланхолическим неподвижным лицом, тихо ходил из угла в угол и молча слушал. Когда старик прервал свой рассказ, чтобы откашляться, он подошел к нему и сказал: «На днях, папаша, я купил себе штиблеты, которые оказались для меня слишком узки. Не возьмешь ли ты их у меня? Я уступлю тебе их дешевле». «Пожалуй, — согласился старик, делая гримасу, — только за ту же цену без уступок». «Хорошо. Я тебе это взаймы даю». Сын полез под кровать и достал оттуда новые штиблеты. Отец снял свои неуклюжие, бурые, очевидно, чужие сапоги и стал примеривать новую обувь. «Как раз», — сказал он. «Ладно, пускай у меня остаются, а во вторник, когда получу пенсию, пришлю тебе за них». «Впрочем, вру», — продолжал он, вдруг опять впадая в прежний слезливый тон. «И про тотализатор вру, и про пенсию вру. И ты меня обманываешь, Боренька. Я ведь чувствую твою великодушную политику. Насквозь я тебя понимаю. Штиблет потому оказались узки, что душа у тебя широкая. Ах, Боря, Боря, все я понимаю и все чувствую». «Вы на новую квартиру перебрались?» — прервал его сын, чтобы переменить разговор.
«Да, брат, на новую. Каждый месяц перебираюсь. Моя бабенция со своим характером не может долго на одном месте ужиться.
Я был у вас на старой квартире. Хотел вас к себе на дачу пригласить. С вашим здоровьем вам не мешало бы пожить на чистом воздухе.
— Нет, — махнул рукой старик, — бабы не пустят. Ты сам не хочу. Раз 100 вы пытались вытащить меня из ямы, и сам я пытался, да ни черта не вышло. Прости, в яме и околевать мне. Сейчас вот сижу с тобой, гляжу на твое ангельское лицо, а самого так и тянет домой в яму. Такая уж знать судьба. Навозного жука не затащишь на розу. Нет. Однако, братец, мне пора уж. Темно становится. Так постойте же, я вас провожу. Мне самому сегодня нужно в город. Старик и молодой надели свои пальто и вышли. Когда немного погодя они ехали на извозчике, было уже темно, и в окнах замелькали огни. — Обобрал я тебя, Боренька, — бормотал отец. — Бедные, бедные дети! Должно быть великое горе иметь такого отца! — Боренька, ангел мой, не могу врать, когда вижу твое лицо. — Извини, но до чего доходит мое нахальство, боже мой! Сейчас вот я тебя обобрал, конфужу тебя своим пьяным видом, братьев твоих тоже обираю, конфужу. А поглядел бы ты на меня вчера! Не скрой, Боренька. Сошлись вчера к моей бабенце и соседи всякая шваль. Напился и я с ними, и давай, на чем свет стоит, честить вас, моих деточек. И ругал я вас, и жаловался, что будто вы меня бросили. Хотел, видишь ли, пьяных баб разжалобить и разыграть из себя несчастного отца. Такая уж у меня манера. Когда хочу свои пороки скрыть, то всю беду на невинных детей взваливаю. Не могу я врать тебе, Боренька, и скрывать. Шел к тебе гоголем, а как увидел твою кротость и милосердие твое, язык прилип гордани, и всю мою совесть вверх тормашкой перевернула. Полно, папаша, давайте говорить о чем-нибудь другом. Матерь Божия, какие у меня дети! Продолжал старик, не слушая сына. Какую Господь мне роскошь послал! Таких бы детей ни мне, ни путевому, а настоящему бы человеку с душой и чувствами. Недостоин я. Старик снял свой маленький картузик с пуговкой и несколько раз перекрестился. Слава тебе, Господи! Вздохнул он, оглядываясь по сторонам и как бы ища образа. Замечательные, редкие дети. 3 у меня сына, и все как один. Трезвые, степенные, деловые, а какие умы! Извозчик, какие умы! У одного Григориума столько, что на 10 человек хватит. Он и по-французски, он и по-немецки. А говорит, так куда тебе твои адвокаты, заслушаешься? Дети мои, дети, не верю я, что вы мои. Не верю. Ты у меня, Боренька, мученик. Разоряю я тебя и буду разорять. Даешь ты мне без конца, хоть и знаешь, что деньги твои идут не на дело. На медне присылал я тебе жалостное письмо. Болезнь описывал свою. А ведь врал. Деньги я у тебя на ром просил. Отдаешь ты мне потому, что боишься меня отказом оскорбить. Все это я знаю и чувствую. Гриша тоже мученик. В четверг, братец ты мой, пошел я к нему в присутствие пьяный, грязный, оборванный. Водка от меня, как из погреба. Прихожу прямо эдакая фигура, лезу к нему с подлыми разговорами. А тут кругом его товарищи, начальство, просители. Осрамил на всю жизнь. А он хоть бы тебе капельку сконфузился. Только чуточку побледнел, но улыбнулся и подошел ко мне, как ни в чем не бывало. Даже товарищам отрекомендовал. Потом проводил меня до самого дома и хоть бы одним словом попрекнул. Обираю я его пуще, чем тебя. А взять теперь брата твоего Сашу, ведь тоже мученик. Женился он, знаешь, на полковницкой дочке из аристократического круга, приданное взял. Кажется, не до меня ему. Нет, брат, как только женился после свадьбы со своей молодой супругой, мне первому визит сделал в моей яме. Ей-богу!
Старик всхлипнул и тотчас же засмеялся. А в ту пору как нарочно у нас тертую редьку с квасом ели и рыбу жарили. И такая вонь была в квартире, что черту тошно. Я лежал выпивший, бабенция моя выскочила к молодым с красной рожей. Безобразие, одним словом. А Саша все превозмог.
«Да, наш Саша хороший человек», — сказал Борис.
«Великолепнейший. Все вы у меня золото. И ты, и Гриша, и Саша, и Соня. Мучаю я вас, терзаю, срамлю, обираю, а за всю жизнь не слыхал от вас ни одного слова упрека, не видал ни одного косого взгляда. Добро бы отец порядочный был, а то, тьфу, не видали вы от меня ничего, кроме зла. Я человек нехороший, распутный. Теперь еще, слава богу, присмирел, и характера у меня нет. А ведь прежде, когда вы маленькими были, во мне положительность сидела, характер. Что я не делал, не говорил, все казалось мне, как будто так и надо. Бывало, вернусь ночью домой из клуба пьяный, злой, и давай твою покойницу-мать попрекать за расходы. Целую ночь ее ем поедом, и думай, что это так и надо. А бывало, утром вы встанете и в гимназию идете, а я все еще над ней свой характер показываю. Царствие небесное, замучил я ее мучницу. А когда, бывало, вернетесь вы из гимназии, а я сплю, вы не смеете обедать, пока я не встану. За обедом опять музыка. Небось, помнишь? Не дай Бог никому такого отца. Вам меня Бог на подвиг послал. Именно на подвиг. Тяните уж, детки, до конца. Чти отца твоего, и долголетен будешь и. За ваш подвиг, может, Господь пошлет вам жизнь долгую. Извозчик, стой! Старик спрыгнул с пролетки и побежал в портерную. Через полчаса он вернулся, пьяно крякнул и сел рядом с сыном. — А где теперь Соня? — спросил он. — Все еще в пансионе? — Нет, в мае она кончила, и теперь у Сашиной тещи живет.
— О! — удивился старик. — Молодец девка, стал быть, в братьев пошла. Их нет-то, Боренька, матери, и некому утешаться. Послушай, Боренька, она знает, как я живу?
Борис ничего не ответил. Прошло минут пять в глубоком молчании. Старик всхлипнул, утерся своей тряпочкой и сказал. «Люблю я ее, Боренька. Ведь единственная дочь, а в старости лучшего утешения нет, как дочка. Повидаться мне с ней можно, Боренька?»
«Конечно, когда хотите. Ей-богу! А она ничего?»
«Да полните! Она сама искала вас, чтобы повидаться.
Ей-богу! Вот дети! Извозчик, а?
Устрой, Боренька, голубчик. Она теперь барышня, деликатес, консуме и все такое на благородный манер, и я не желаю показываться ей в таком подлейшем виде. Мы, Боренька, всю эту механику так устроим. Денька три я воздержусь от спиртуозов, чтобы поганое пьяное рыло мое пришло в порядок. Потом приду к тебе, и ты дашь мне на время какой-нибудь свой костюмчик. Побреюсь я, постригусь, потом ты съездишь и привезешь ее к себе. Ладно?
Хорошо. Извозчик, стой!»
Старик опять спрыгнул с пролетки и побежал в портерную. Пока Борис доехал с ним до его квартиры, он еще раза два прыгал, и сын всякий раз молча и терпеливо ожидал его. Когда они, отпустив извозчика, пробирались длинным грязным двором к квартире Бабенции, старик принял в высшей степени сконфуженный виноватый вид, стал робко крякать и причмокивать губами.
«Боренька», — сказал он заискивающим тоном, — «если моя Бабенция начнет говорить тебе что-нибудь такое, то вот ты не обращай внимания и обойдись с ней, знаешь, эдак поприветливой. Она у меня невежественная и дерзка, но все-таки хорошая баба. У нее в груди бьется доброе горячее сердце».
Длинный двор кончился, и Борис вошел в темные сени. Заскрипела дверь на блоке, пахнула кухней самоварным дымом, послышались резкие голоса. проходя из сеней через кухню, Борис видел только темный дым, веревку с развешенным бельем и самоварную трубу, сквозь щели которой сыпались золотые искры. «А вот и моя келья», — сказал старик, нагибаясь и входя в маленькую комнату с низким потолком и с атмосферой, невыносимо душной от соседства с кухней. Здесь за столом сидели какие-то три бабы и угощались. Увидев гостя, они переглянулись и перестали есть. «Что ж, достал?» — спросила сурово одна из них, по-видимому, сама Бабенция.
«Достал, достал!» — забормотал старик. «Ну, Борис, милости просим, садись. У нас брат молодой человек, просто мы в простоте живем».
Он как-то бестолку засуетился. Ему было совестно сына, и в то же время, по-видимому, ему хотелось держать себя около баб, как всегда, гоголем и несчастным брошенным отцом.
«Да, братец ты мой, молодой человек, мы живем просто, без затей, — бормотал он. — Мы люди простые, молодой человек, мы не то что вы, не любим пыль в глаза пускать, да-с?
Разве водки выпить?» Одна из баб, ей было совестно пить при чужом человеке, вздохнула и сказала: «А я через грибы еще выпью. Такие грибы, что не захочешь, так выпьешь. Иван Герасимович, пригласите их, может, и они выпьют?» Последнее слово она произнесла так: «Выпьють».
«Выпей, молодой человек», — сказал старик, не глядя на сына.
«У нас, брат, вин и ликеров нет, мы попросту. Им у нас не нравится», — вздохнула Бабенция. «Ничего, ничего, он выпьет».
Чтобы не обидеть отца отказом, Борис взял рюмку и молча выпил. Когда принесли самовар, он молча, с меланхолическим лицом в угоду старику, выпил две чашки противного чаю. Молча он слушал, как Бабенция намеками говорила о том, что на этом свете есть жестокие и безбожные дети, которые бросают своих родителей.
«Я знаю, что ты теперь думаешь», — говорил подвыпивший старик, входя в свое обычное пьяное возбужденное состояние. «Ты думаешь, я опустился, погряз и жалок. А, по-моему, эта простая жизнь гораздо нормальнее твоей жизни, молодой человек. Ни в ком я не нуждаюсь, и не намерен унижаться. Терпеть не могу, если какой-нибудь мальчишка глядит на меня с сожалением».
После чая он чистил селедку и посыпал ее луком с таким чувством, что даже на глазах у него выступили слезы умиления. Он опять заговорил о тотализаторе, о выигрышах, о какой-то шляпе из панамской соломы, за которую он вчера заплатил 16 рублей. Лгал он с таким же аппетитом, с каким ел селедку и пил. Сын молча высидел час и стал прощаться.
«Не смею удерживать», — сказал надменно старик. «Знаете, молодой человек, что я живу не так, как вам хочется».
Он хорохорился, с достоинством фыркал и подмигивал бабам.
«Прощайтесь, молодой человек», — говорил он, провожая сына до сеней. «Аттанде!»
В сенях же, где было темно, он вдруг прижался лицом к рукаву сына и всхлипнул. «Погляди тебя мне, Сонюшку», — зашептал он. «Устрой, Боренька, ангел мой. Я побреюсь, надену твой костюмчик, строгое лицо сделаю, буду при ней молчать, ей-богу, буду молчать». Он робко оглянулся на дверь, за которой слышались голоса баб, задержал рыдание и сказал громко:
«Прощайте, молодой человек, аттанде!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.